Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня в нашей студии, кроме привычного вам собеседника Александра, еще Елизавета, почти выпускница нашего музыкального колледжа Рязанского. Но мы без нее сегодня никак бы не обошлись, поскольку тему для сегодняшнего чаепития мы выбрали такую очень актуальную, но непростую, например, для нас с Александром. А Елизавета сразу нам все точки над «и» расставит. Это многодетное семейство.
Сразу я постараюсь.
Без долгих прелюдий расскажу, что у Елизаветы в семье... Сколько у вас там вместе?
У нас всех вместе семеро.
Семеро – это деток?
Да.
Ну вот, многодетная семья. Такое предложение нам сегодня обсудить. Конечно, к этому вроде бы все... Сейчас очень похвальное считается состояние, хотя в каких-то светских кругах, недолюбливающих вообще детей... понятием многодетности, с каким-нибудь понятием неблагополучности связано и так далее. Хотя, я думаю, сейчас постепенно исправляется. Мне кажется, была чудная, знаешь, фотография известных, может, ты лучше знаешь, киногероев. Там какой-то симпатичный красавец такой герой и женщина. И это какие-то зарубежные звезды. И они идут вдвоем, а у них дети на руках, усыновленные, свои, родные.
Я знаю, что у Анджелины Джоли.
Вот, с кем? С каким?
Брэд Питт,
да? Вот мне кажется, вот их фотографии, вот это некоторые из них,
да.
По-моему, сознание человечества, почему все-таки со звездами возиться надо иногда, если они располагаются к какому-то благочестию. И вот они вдвоем, оба такие красавцы. И
это как-то такой эталон, что ли, такой, да, семьи большой.
Да, установка новых. Я знаю, замечательные фирмы есть в Москве, которые рекламу своей продукции тоже как-то связывают с большой семьей, что то есть мама, папа и там. Так что сейчас это все-таки... ты как-то чувствовала себя другой из-за того, что у тебя такая большая семья?
Да, конечно, поначалу.
Поначалу чего?
Я, честно скажу, я стеснялась того, что у меня очень много за мной идет потомство. Потому что я самая старшая, вот, и это смущало меня, конечно же. Но теперь я считаю, что это моя гордость, потому что если талантливая семья, то талантливых звездочек должно быть много.
Скромно. У вас, нельзя не согласиться.
Нет, я говорю не про себя конкретно, а про моих, допустим, моих сестер, про моих родителей.
Да, я слышал, что у вас действительно там все музыканты, не ты одна такая,
да,
веселая, да?
Да, все поют, все играют на инструментах.
Это, наверное, твоя такая педагогическая практика.
Нет, к сожалению, не моя. Может быть, даже, к счастью, мама возделывает.
Но ведь это очень сложно. Не знаю, мне все время кажется, что... Ну, вот у меня всего лишь одна сестра, то есть я не один в семье, ну и семья не многодетная. Но как-то всегда вот когда говорят про многодетные семьи, но более в светских, может, кругах, это действительно как-то связывают, ну что, ой, это сложно, это так вот...
Бедного.
Бедно. И когда вот вы как раз просто привели в пример там вот звездную пару, про них тоже часто говорят, мне приходится слышать, ну вот, конечно, у них там денег много, они могут себе усыновлять, они там просто как в игры играются. А вот как нам так жить? И вот здесь как раз все как-то часто упирается в какой-то вот материальный вопрос.
Да, священников, когда об этом спрашивают, ну вот в этом формате самого тупого выражения, которое я слышал, плодить нищету, я всегда говорю, даст Господь детку, даст и средства.
Даст ты конфетку.
Да? Вот, но вы на своей жизненной практике в этом убеждались?
Да, честно.
Или были какие-то тяжелые все-таки периоды?
Тяжелые периоды есть у всех абсолютно. И неважно, многодетная ты семья или не многодетная. Да. Один ты живешь или ты с кем ты живешь?
Особенно связанные со взрослением. Мне тоже кажется.
Конечно.
Да. У меня совсем была юность бедная. Мы поначалу даже жили в коммунальной квартире вчетвером. С сестрой, с родителями в одной комнате. А потом что-то получше стало. Но я помню, когда я учился в ГИТИСе, вот был отчасти вашим коллегой тогда, вот, он для меня настолько не имело значения, поскольку я был весь заполнен творчеством, это для меня было даже во что одет, когда я выхожу куда-то на площадку, то, разумеется, у нас там костюмы, вот, а когда ты снимаешь костюмы, то то простое, что тебя греет, этого тебе вполне достаточно, чтобы быть довольным собою и, в общем, производить впечатление на тех, Чье впечатление тебе дорого.
Ну, если я считаю лично, если вот студент, человек занят чем-то, его это уже не волнует. Там главное, что есть, что съесть, и все. И есть, куда лечь на сон грядущий, все. Если ты занят делом, тебя это уже абсолютно не волнует. Это закаляет, наоборот.
Может быть, поддержка даже какая-то. Потому что я помню, вот у меня в школе были знакомые, семья. И несмотря на то, что жили они бедно, тоже там было много довольно-таки детей, мы все равно даже немного им завидовали, потому что тут такие такие вот братья, они всегда вот ходят в своей компании, у них они и друг другу помогают, и всегда такая, можно сказать, сила такая. И поэтому, наверное, какая-то и гордость все равно со временем появляется, мне кажется.
Только вы знаете, что когда выходят у нас замуж выпускницы наши или еще студентки, есть такая угроза как раз потери всякой творческой активности. Хотя я уже здесь, по-моему, за этим столом. Пожалуйста, чаек, это для вас. Это не реквизит, это настоящий ароматный чай 9-й студии. Так вот, что вот супружество вообще, чадородие, тем более, это могила всяких творческих сил. То, что мама все более и более обрастает детками, все менее и менее как-то в себе сохраняет какой-то творческий потенциал, какую-то возможность самовыражения. Я знаю, что это не всегда так.
Лично я считаю, что это образ мышления, что ли, должен быть какой-то определенный. Если человек действительно идет на такой шаг, ну, когда... они обзаводятся детишками, да?
Не препятствуют, причем, естественно, уходу вещей.
Да, если они как бы готовы к этому, я считаю, что люди, они будут как-то остерегаться того, если они не готовы к этому, они же будут остерегаться этого. А если люди готовы, если они любят детей, если они хотят детей, то они будут для них делать все. Поэтому я считаю, что не должно быть никаких препятствий.
То есть сама любовь.
Конечно.
Тех родителей, которые себя...
Я считаю, любовь моих родителей многое сделала в нашей семье. Поэтому дети очень творческие, открытые. И знаете, я часто сталкиваюсь с тем, что даже у нашей семьи есть знакомые, друзья тоже из многодетных семей. Но они многие зажаты очень. Они уже вообще не со сверстниками другие абсолютно. Они, ну, менее раскрепощенные, что ли. В нашей семье такого никогда не было. Всегда был полет эмоциям, и за творчеству, всегда они чем-то занимались.
Вот мама так ставила вопрос, да? Давала свободу какую-то, поощряла.
Ну,
не было какого-то ретроградства такого дома, потому что ведь тоже некоторые православные ведь способны на многочадие. Ну, неправильно понятые формальные стороны домостроя, о том, что надо всех строить, начиная с жены. Наверное, папа тоже как-то милостивно ко всему этому относился.
Да.
Да? То есть папа как-то не унывал от всего этого.
Знаете, изначально, конечно, когда моя семья только начиналась, вот это вот становление православного строя в семье, было все очень строго. Вечернее и утреннее правило ежедневно, Евангелие, псалтирь, все. У меня родители очень строго к этому ко всему относились, очень строго держали вот это все, да. Однако наш вот с братом такой характер немножечко... Как это
сказать? Свободолюбивый.
Свободолюбивый, да. Он не давал покоя. Мы постоянно с ним шкодили, постоянно с ним шалили, куда-то попадали в какие-то истории. Потом, когда стали появляться младшие сестры, уже, естественно, ну, уже не было такого сильного напряжения в семье. Уже более лояльно стали относиться к маленьким, к нам тоже. И...
А как мама делит? Так, вот двое, даже и то бывает в семье, все равно какие-то противоречия. Вот у меня знакомый такой, вот кого больше любят, кому прощают, кому не прощают, кому уделяют время. Да?
Это, мне кажется, в детстве, да, это как-то но что-то такие обиды иногда проскальзывают.
А вот одна матушка написала статью прекрасную, по-моему, в православном мире, в «Правмир». Матушка Елена Фетисова, она прекрасно пишет статьи, как раз тоже у них уже семья еще не сильно многодетная, но и не... немалодетные там у них как-то, серединку. Вот она как раз замечала, что когда трое появилось деток, у мамы только два бока. И когда читаешь книжку, то двое, каждый должен быть с двух боков, а третьему уже как-то конфликтная ситуация получается. Как умножить бок?
У нас находили компромисс, на ноги залазили куда угодно. В общем, мама не оставалась никогда. Ну, я не замечала никогда такого, чтобы у нас какие-то вот эти вот ссоры были. Может быть, среди маленьких, когда, допустим, четвертый ребенок в семье, самый младший появляется, да, и третий ребенок, он не понимает, как это так. Ей буквально его два годика, ей еще два годика. А тут уже еще какой-то маленький малыш.
Она уже
и не все.
Самый
главный. И она уже, да. И все. И начинается вот это мама, мама, крики вот эти. Но потом привыкает. Мама говорит: посмотри, какая Ляля хорошая. Посмотри, какая она маленькая, какая она миленькая. Вот, все. потом они вместе лялю качают, да. И потом все это утихомиривается.
Наверное, в маленьких девочках вот этот инстинкт материнства, он как-то...
Ой, ситуация... да, это очень быстро все.
Ну, такая ситуация, мне кажется, не только в многодетных семьях. Меня когда привезли, у меня сестра старшая, она сказала, везите его обратно.
Зачем такого купили?
Ей было 2 годика, она соскучилась по маме, вот долго не было, и как раз тоже привезли это, нового ребенка, и все внимание ей, она говорит, везите его обратно. Поэтому, мне кажется, вот не только многодетных такая ситуация. Но вот как раз если касаться православной семьи, иногда приходится как-то слышать, но на практике я, конечно, не знаю, но какие-то такие мысли были, что раз семья православная, то надо обязательно, чтобы было много детей. Mm-hmm. А сами родители особо иногда и не настроены. И действительно, они, может, больше даже на карьеру там делают какую-то ставку. И вот стоит ли заводить много детей, если, ну, то есть именно родителям совет, может, какой-нибудь вы дадите, если... какой-то вот именно любви такой жертвенной и нету.
Александр, знаешь, тут дело-то выбора не за нами. Можно ведь попросту дело отнестись. Я сам мало знаком с этой тематикой. А вот многоопытные батюшки некоторые говорили, что такая природа вообще супружеских отношений, женщины, что больше 3, 4, 5 детей – это большая редкость. Ну, само естество настроено на то, чтобы ничему не препятствуя, не вставая ни в какие конфликты с природой, это все-таки грех, и грех тяжкий, напоминается в списке грехов, препятствие беременности. Если есть у людей близость законная, естественная близость супружеская, то зачатие или не зачатие, я иногда слышу эти обсуждения, мы решили завести или не решили завести, но планирование всегда сопряжено будет с каким-то насилием над природой. Ну, неизменно, поэтому человек, если вступает в супружество, он себя некоторым образом либо обрекает, так скажи, либо получает возможность иметь детей. Сколько детей, сколько Бог даст. Вот всякий другой подход меня лично просто настораживает. Я, слава Богу, никогда в браке не был, но...
Вы сейчас напугаете людей.
Но все-таки, если ты вступаешь в брак, то ты, по идее, если ты православно хочешь пожить в супружестве, то никакие противозачаточные средства или неестественная близость не может быть твоим, как бы, выбором. Хочешь ты детей или не хочешь. Если ты взял супругу, то чтобы поддерживать, в том числе, брак свят, супружеское ложе непорочно. Нет никакой порочности, ничего не чистого в том, что супруги имеют естественную близость, а последствия естественной близости, как уж Бог даст. Некоторые годами не могут зачать ребеночка, некоторые погодок рожают, года 3-4-5.
Батюшка, ну это все понятно. Ну вот, допустим, взять молодую семью, да, только закончили институт, толком еще как-то, грубо говоря, не встали на ноги. 2 человека поженились, но они планируют сейчас, вот, допустим, как-то с финансами, чтобы у них все хорошо получилось, работа там, он работает, она работает. И потом как-то вот, ну, потом
ну,
уже...
Прагматизм? Ну, потом
ну,
уже...
А если, ты... допустим, они не в состоянии будут... Вот...
Лиза, для этого раньше существовал институт обручничества. Вот ты избрала себе прекрасного и достойного, вы с ним обручаетесь, то есть уже кольца друг другу вручаете, священник вам их на персты одевает, и вы уже нерасторжимая семья, и ангел твой да предыдет пред ними все дни живота их. Все, вы семья, но благословения на зачатие детей на общей ложе еще нету. Это будет потом, когда вы преодолеете трудности материальные, когда у вас будет где растить детей. После этого бывает венчание, и все следующее за этим радость супружества с последствиями.
То есть сейчас это тоже есть?
Ну, сейчас это есть, но прочтения этого нет, потому что...
Вот я об этом никогда не слышала.
Ну, сейчас батюшки все за обручением сразу венчают, потому что сейчас обручи кого-нибудь, то здесь две страшных угрозы. То, что они, во-первых, разбегутся, как это бывает, ну, походили, подружили, потом мало ли какие конфликты. И либо... Наоборот, уже сознавая себя мужем и женой, обручниками не удержатся от плотской близости, которая все-таки еще, строго говоря, еще не благословляется, да и не строго говоря. Обручение – это только еще определение, но еще не совместная жизнь. Вот. Но сейчас-то действительно этого, такой традиции нет. Обручение совершается прямо накануне, накануне венчания. Следовательно, вот этот период, о котором ты говоришь, мы еще не готовы, нам еще рано, деток. Ну, это, следовательно, раздельная ложа, раздельный дом. Дружить можно же? Можно. Учиться можно? Нужно учиться. Вот я вам рассказывал, я здесь уже рассказывал, да, по-моему, Александр, про китайский опыт. В Китае все учатся себе, ждут себе и дружат до тех пор, пока не пришло время, что у них им в общежитии дали комнату, и они тогда женятся, у них все, партийная свадьба, все, они уже счастливая семья. Так что тут проблема, конечно, вот я в вашем отсутствии, у меня тут была пара такая, ну не то, что более современная, но, скажем, менее церковная. Они меня тут заклевали, что, батюшка, вы отстали от жизни, вся молодежь там до брака жила и жить будет, и никуда вы не денетесь, потому что. Но меня потом поддерживали телезрители: батюшка, как же они вас, неправильно, есть хорошая молодежь, и вы не огорчаетесь, потому что я чуть не прослезился в конце передачи. Говорю, вот видите, как у нас минорный финал. Вот у моего собеседника, один, кстати, теолог начинающий тоже, а другая собеседница, ну, такая тоже залетная птица, вот, говорит, вот так. Так что, Лиза, вы тоже, наверное, со мной спорить будете?
Да нет, почему? У меня вопрос возник, я вас спросила. Спорить я, в принципе...
Тут просто, когда говорят про материальные вещи, то есть понятно, там более-менее встать на ноги. Но тут именно для того, чтобы там ребенка завести, даже двух, мне кажется, ну, это такие условия, в принципе, в которых и живет там семья, если семья уже образовалась, но для того, чтобы многодетная семья, наверное, там уже как-то все равно надо расширяться, надо что-то особенное, ну, например, там тот же дом, нужен, чтобы был большой, там же...
Ну, что сделаешь, Александр, у тебя еще об этом думать, женился, деньги давай, женишься, будешь зарабатывать. Я не то, чтобы не хотел деньги зарабатывать. Мне сейчас приходится искать гораздо больше денег, чем семье нужно для того, чтобы восстанавливать монастырь. И я этим никак не гнушаюсь и считаю это делом вполне благородным. Но вот эта позиция того, что я должен был... ситуация, в которой я был бы вынужден, женившись, думать прежде всего о том, чтобы заработать денег, меня очень не устроила накануне моего предполагаемого супружества. Я подумал, что я не хочу так жить. Я хочу жить пока так, как душа просит. Я уже полюбил ежедневные богослужения. Я уже, хоть уже оставил творчество, но для меня педагогика была каким-то воодушевлением. Но самое главное – молитвенная жизнь, церковная. И я понимал, что если я сейчас должен впрячься и просто заколачивать деньгу для того, чтобы там кормить, развивать, то меня это не воодушевило так.
А вот если как раз про богослужение спросить, и вернувшись немного к многодетной семье, как вообще участвовать родителям с детьми на богослужении? Ну, например, мама хочет отвезти ребенка, который маленький еще,
Его надо к концу службы пройти.
Например, а есть еще дома грудной ребенок совсем, от него тоже отойти нельзя. Но и одних пускать маленьких детей, там, например.
Ну, на это, службу. Наверное, Лиза из практики скажет, а я потом из теории. Практика, вот реально, да, потому что кто-то хочет постоять. Уже дети лет 10-12 в состоянии исповедоваться и стоять на службу.
Вся семья встает утром, папа со старшими более детьми идет в церковь к началу, а мама с двумя маленькими идет уже к причастию, и вполне все это нормально.
Сбалансировано.
Конечно.
Ну, тут лучше не придумаешь из опыта. Конечно, когда тем более все-таки папа с мамой единодушны. Вот я в словах Лизы чувствую удивительное такое благозвучие, какой-то прям хрустальный ручеек. Потому что отсюда от них светит вот этим единодушием родительским. Я думаю, что трагедия большинства семей, хоть один ребенок, хоть 10, это в каком-то оскудевающем взаимопонимании между родителями. Когда оно оскудевает, тогда не в радости один ребенок бывает. И он, бедный свидетель ругани друг на друга. Понимаю, что во всякой семье, может быть, не без каких-то срывов, там, слабостей. Вот. Но общее, я думаю, тут получается общий знаменатель все равно церковности, который как-то родители делают единомысленными, общей цели. И тогда получается... А маленькие дети стремятся быстрее перейти в разряд старших, чтобы пораньше идти в храм, или так все-таки для них эта льгота очень ценна?
Честно, я даже как-то не замечала. Я знаю, насколько я слышала, когда мы собирались, младшие: почему я должна последней идти? Я с вами хочу. Я не знаю, это как-то было все в процессе жизни, я даже никогда не задумывалась над этим.
Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, вам было радостно сегодня быть приобщенными к такому благодатному, несомненно, опыту Елизаветы, ну и что мы повспоминали, как сказано, название одного из фондов таких крупных — «Много деток – хорошо». Мы тоже, я думаю, в результате сегодняшнего не слишком конфликтного разговора приходим к тому, что, может, кстати, были бы у меня другие собеседники, так более светские, то мы бы еще поспорили. Я бы защищал православную позицию, что надо. Они говорят, иди сам да попробуй. У нас вот есть там 1-1.5, хватит уже за глаза. Но действительно, там, где любовь и к Богу, и друг к другу, там оказывается в многодетной семье и тише гладь, и Божья благодать. Благодарим вас, друзья, за ваше внимание и наших дорогих собеседников. Храни вас Господь. Будьте благополучны.
До свидания.
До свидания.
Thank you.